Второе. Что будто ее императорское величество не принимает никакой важной резолюции, не посоветовавшись прежде с ним, послом. Третье. Что он представлял ее императорскому величеству, дабы при будущих с Францией негациациях канцлер совсем исключен был, ибо де на него полагаться нельзя, паче же опасаться надобно, что он всякие препоны делать будет по своей преданности Англии. Сверх того, датский посланник Остен нашел все то в депешах ко двору своего преддецессора Малцана и уведомил о том графа Понятовского, который послу графу Эстергазе и выговаривал, для чего он так канцлера гонит. Но Эстергазе Понятовскому во всем заперся, сказывал напротив того, что будто ее императорское величество ему отзывалось, что хочет канцлера исключить из негациации с Францией. А он Эстергазе будто напротив того представлял, что, конечно, надобно, чтоб канцлер был еще при совершении всех тех негациаций, кое к твердому установлению нынешней системы потребны будут, или де разве уже лучше его от всех дел отставить. Хотели подробности, и Бестужев не поскупился на них. Но эти подробности могли быть неприятны только одному Эстергазе, которого бывшему канцлеру вовсе не нужно было щадить. Ответов Бестужева на другие вопросы в деле нет. Мы уже заметили, что следственное дело не имеет полноты. Впоследствии, когда по воцарении Екатерины II Бестужев снова находился в приближении, то следственное дело было в его руках, на что указывают оставшиеся на нем заметки его руки. Так, относительно вопроса о пересылке с гетманом Разумовским, читаем две заметки. Первая. Для примечания известия, что о сём секрете никому известно быть не могло, кроме Теплова, он единственно, злясь на Елагина и Бестужева, тайным доносителем был. Второе. Тоже примечание достойно, что о сём, кроме Теплова, никому известно не было, ежели он, подобно тому в новом тайном совете, о чем еще примечателю неизвестно, поступать будет и всех перессоривать, то не нахальством, но скромностью, чистой совестью, искусством ада дуров превосходить будет. Но это обстоятельство, что следственное дело было потом в руках Бестужева, не дает нам права предполагать, что некоторые ответы уничтожены в деле самим Бестужевым. Скорее должно думать, что они не внесены секретарем Волковым, как потом именно жаловался Бестужев, что Волков многие ответы, его служившие к оправданию, отрекался записывать и не принимал их. Это должно было именно случиться с теми ответами, которые обличали странность вопросов. Так что могло быть страннее допытывание. Объяви, чего подозрениями доказать не можно. И против кого советовал ты великой княгине поступать смело и бодро с твердостью? Разумеется, Бестужев должен был отвечать победоносно, что все дело затеяно по неосновательным подозрениям, которыми ничего доказать нельзя, и что он советовал великой княгине сохранять бодрость для избежания подозрения, а не против кого-нибудь. Смешон также другой вопрос. Через кого Бестужев узнал, что великая княгиня переменила мысли, каким образом она так много ему открылась? Ответ был ясен. Узнал от нее самой, а указала она на людей, которые препятствуют доброму делу, желая заявить, что она этому делу содействует. Впрочем, Бестужев мог и отказаться отвечать на подобные вопросы и потребовать, чтобы о внутренних побуждениях Екатерины спрашивали у нее самой, а не у него. Также не вносились ответы, которые подавали повод к новым вопросам и повторялись в них. 7 марта Бестужев должен был отвечать на новые вопросы. В ответе твоем, в 4-м сего месяца, ты показал, якобы только один пакет, присланный к тебе из гетманского дома, переслал ты к нему в Украину с почтальоном, и то из Москвы. Но как ее императорскому величеству точно известно, что больше от себя к нему отправлений было, и будь не нарочных почтальонов, то эстафет, и притом ты уже признался, что ведал о прилагаемом великую княгиню старания Праксина с гетманом примирить, то, конечно, ты объявить должен, сколько всех отправлений от тебя гетману было, в чем оные состояли, откуда к тебе пакеты для того приношенные через кого, также с каким об отправлении их прошением. Весьма разгневано ее императорское величество, что ты продолжаешь запираться и в таких делах, коих признание не подвержено никакому следствию, и о коих ее императорское величество наилучше известно. Ты показал, якобы ни тебя никто не просил. Ни ты в Варшаве не домогался о присылке кавалерии Белого Орла Штампкино. Ее императорскому величеству и то известно, что по твоему научению составлен здесь и тот рескрипт, на который ты ссылаешься и который здесь понятовским, а сей кавалерии предъявлен. Итак, из единого милосердия хочет Токма, хотя в одном пункте, видеть чистое твое признание. Повелевает ее императорское величество, дабы ты обстоятельно объявил, каким образом Апраксин вошел в такой кредит у великой княгини и кто его в онный вел. И на эти вопросы ответов не сохранилось. В одном признался Бестужев. На вопрос, для чего он старался удержать в Петербурге Понятовского, он отвечал. Подлинно, после получения графом Понятовским его отзыва, старался и через саксонского советника посольства Прасса остановить его Понятовского здесь. Но ни графу Брюлю, ни князю Волконскому о том не писал. А сие искание происходило только для того, что, видя на себя гонение графа Эстергази и маркиза Лапитали, желал по меньшей мере одного благоприятного иметь себе министра, а толь больше графа Понятовского, что уведомлял меня обо всем, что услышит от графа Эстергази и Лапитали. В деле находится еще вопрос зачеркнутый. Известно тебе, что 8 сентября минувшего года в царском селе имело ее императорское величество некоторый припадок болезни, а напротив того памятно тебе, что Апраксин, стоя под Тильзитом, имел намерение сие место укрепить, так что принятое потом вдруг 14 и 15 чисел в ночь намерение, все бросая, с поспешением назад идти, справедливую причину подает не только подозревать, но и, несомненно, верить, что, конечно, он о помянутом припадке уведомлен был. И потому имеешь ты показать, не ты ли его о сём уведомил, или хотя не ведаешь ли ты, что кто-либо другой то сделал. Понятно, что Трубецкой, Бутурлин и Шувалов не позволили Волкову предложить такого вопроса и велели зачеркнуть его в деле, ибо это значило заподозрить, привлечь к суду всех генералов и полковников, участвовавших в военных советах, особенно главнокомандующего Фермора, который прямо заявил о необходимости отступления. Следователи жаловались императрице на отсутствие искренности в показаниях Бестужева, на то, что он запирается с клятвами и для окончательного подтверждения правды своих показаний приобщился святых тайн, после чего дальнейшее следствие бесполезно. Написали вины. Первое. Клеветал ее императорскому величеству на их высочеств, а в то же время старался приогорчить и их высочеств против ее императорского величества. Второе. Для прихотей своих не только не исполнял именные ее императорского величества указы, но еще потаенными происками противился исполнению онных. Третье. Государственный преступник он потому, что знал или видел, что Апраксин не имеет охоты из Риги выступить и против неприятеля идти, и что казна и государство напрасно истощеваются. Монаршая слава страдает. Не доносил о том ее императорскому величеству. Оскорбитель он величества, что вместо должного о том донесения вздумал, что может то лучше исправить собственно собою и вплетением в непозволенную переписку такой персоны, которой в делах никакого участия иметь не надлежало. и через то нечувствительно в самодержавное государство вводил соправителей и сам соправителем делался. Четвертое. Будучи в аресте, открыл письменно такие тайны, о которых ему и говорить под смертную казнью запрещено было. За все эти вины комиссия считала Бестужева достойным смертной казни, но предавала все дело монаршему соизволению и милосердию. Решения долго не было. Бестужев все содержался под арестом в собственном доме. 2 января 1759 года Бестужева вызывали в комиссию для того, чтобы показать ему золотую табакерку с портретом великой княгини и спросить, откуда получил. Бестужев отвечал прямо, что табакерку подарила ему сама великая княгиня во дворце на Куртаге за несколько месяцев до его ареста. Это было последнее, что оставалось у следователей. В апреле дело кончилось ссылкой Бестужева в одну из его деревень, именно Горетово-Можайского уезда. Все недвижимое имущество оставлено за ним, но были взысканы казенные долги. Фельдмаршал Апраксин был переведен из Нарвы поближе к Петербургу, в местность, называемую «Четыре руки», и здесь ему были сделаны допросы. Понятно, что в их числе мы не встретим допросов о причинах возвращения границам после гроз Игерсдорфской битвы. Дело было окончательно решено объяснениями нового главнокомандующего Фермора. Допросы касались переписки Апраксина с Бестужевым и великую княгиню. Из ответов обнаруживалось одно, что и канцлер, и великая княгиня побуждали его идти скорее в поход, тогда как прежде в Петербурге оба они были другого мнения. Апраксин оказывался виноват в том, что не имел охоты выступать из Риги и состоял в непозволенной переписке с великою княгиней. Конечно, были рады этим двум винам, иначе отнять у него начальство над войском не имело бы оправдания. Апраксин умер внезапно, 6 августа 1758 года. Других причастных к делу, Веймарна и Ададурова, наказали почетную ссылкою. Первого определили к сибирской военной команде, второго назначили в Оренбург товарищем губернатора. Штамке был выслан за границу. Бернарди сослан на житье в Казань, Елагин в Казанскую деревню. Но сильно причастна была к делу великая княгиня Екатерина. Недозволенная переписка с нею Апраксина и пересылка писем Бестужевым лежали в основании допросов и бывшему канцлеру, и бывшему главнокомандующему. Хотя Екатерина не могла бояться важных обвинений, потому что подозрениями ничего нельзя было доказать, несмотря, однако, на то положение ее было тяжко. Подозрениями ничего нельзя было доказать. Но подозрения могли оставаться в голове императрицы. Да и кроме подозрений Екатерина знала, как Елисавету должно было раздражить ее вмешательство в дела и значение ею приобретенное. Главнокомандующий, зная решительные намерения государыни, колеблется, сдерживается в их исполнении противоположными желаниями великой княгини. Гнев императрицы и сильный гнев несомненен. И где искать защиты от этого гнева? Кто приложит его на милость? Люди, преданные, пали, судятся как государственные преступники. Враги торжествуют. Великий князь настроен крайне враждебно. В чем, по свидетельству Екатерины, виноват был приблизившийся к Петру голштинец Брокдорф. Говоря об Екатерине, Брокдорф выражался: «Надобно раздавить змею». Эстергази доносил своему двору, что великая княгиня два раза присылала к нему Штамке за советом и помощью, давая знать, что все беды постигли ее за усердие к интересам Марии Терезии. Но так как, писал Эстергази, императрица Елисавета горько жаловалась мне на поведение Екатерины, и так как иностранный министр не должен вмешиваться в домашние дела государей, то я отклонил от себя это дело, велевши сказать ей, что всего лучше, если она обратится к посредничеству своего супруга, владеющего полной милостью и доверенностью императрицы. Легко понять, как после такого совета, походившего на самую злую насмешку, должна была Екатерина относиться к Эстергазе. Будущее очень мрачно. Одно средство выйти из тяжкого положения – это обратиться прямо к Елисавете, которая очень добра, которая не переносит вида чужих слез и которая очень хорошо знает и понимает положение Екатерины в семье. Рассказывали, что Иван Иванович Шувалов уверил великую княгиню, что императрица скоро увидится с нею, и если со стороны Екатерины будет оказана маленькая покорность, то все дело кончится очень хорошо. Известие очень вероятное, потому что фаворит старался всюду быть примирителем. С другой стороны, ходили слухи, что великую княгиню удалят из России. Слухи несбыточные, потому что Елисавета никогда не решится на такой скандал из-за нескольких писем к Апраксину. Но тем лучше, можно отнять у врагов эту угрозу и обратить ее против них самих. Переменить оборону в наступление. Екатерину беспрестанно оскорбляют. Ей жизнь в России стала невыносима. Так пусть дадут ей свободу выехать из России. Великая княгиня пишет императрице письмо, в котором, изображая свое печальное положение и расстроившееся вследствие этого здоровья, просит отпустить ее лечиться на воды и потом к матери, потому что ненависть великого князя и немилость императрицы не дают ей более возможности оставаться в России. После этого письма Елисавета обещала переговорить лично с великою княгиней. Посредничество духовника императрицы ускорило свидание. Свидание происходило за полночь. В комнате императрицы, кроме нее и великой княгини, находились еще великий князь и граф Александр Шувалов. Увидавши императрицу, Екатерина бросилась перед нею на колено и со слезами стала умолять отправить ее к родным за границу. Императрица хотела ее поднять, но Екатерина не вставала. Если Иван Иванович Шувалов советовал ей оказать немного покорности, то она употребила сильный прием и тем скорее достигла своей цели. На лице Елисаветы была написана печаль, а не гнев. На глазах блистали слезы. «Как это мне вас отпустить? Вспомните, что у вас дети», — сказала она Екатерине. Та ловко затронула другую, нежную сторону человеческого сердца. «Мои дети», — отвечала она, — «на ваших руках, и лучшего для них желать нечего. Я надеюсь, что вы их не оставите». «Но что же я скажу другим? За что я вас выслала?» — спросила Елисавета. «Ваше императорское величество», — ответила Екатерина, — «изложите причины, почему я навлекла на себя вашу немилость и ненависть великого князя». «Чем же вы будете жить у своих родных?» — спросила Елисавета. «Чем жила перед тем, как вы меня взяли сюда?» — отвечала Екатерина. Елисавета в другой раз велела ей встать, и Екатерина послушалась. Елисавета отошла от нее в раздумье. Она чувствовала, что потерпела поражение от женщины, которая стояла перед нею на коленях. Надобно было собрать силы для нападения. Но это было трудно сделать, и атака поведена была в расстройстве, в беспорядке. Елисавета подошла к великой княгине с упреками. «Бог свидетель, как я плакала, когда по приезде вашем в Россию вы были при смерти больны, а вы потом не хотели мне кланяться как следует, вы считали себя умнее всех, вы вмешивались во многие дела, которые вас не касались. Я бы не посмела этого делать при императрице Анне. Как, например, смели вы посылать приказание фельдмаршалу Апраксину?» «Я?» — отвечала Екатерина. — Да мне никогда и в голову не приходило посылать ему приказание. — Как? — возразила императрица. Вы будете запираться, что не писали к нему. Ваши письма там. Она показала их пальцем на туалете. Ведь вам было запрещено писать.